В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Европарламент подтвердил, что Грузия, Украина и Молдова могут стать членами ЕС. В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжается парад съездов политических партий. Тбилисский городской суд продлил срок заключения бывшему поверенному президента Грузии в Кадорском ущелье Эмзару Квициане. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ahokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: пророссийские активисты, занявшие здание областной администрации в Донецке, не собираются покидать помещение. Барак Обама заявил о том, что договоренности, достигнутые в Женеве, дают слабую надежду. В отношении экс-президента Украины Виктора Януковича открыто еще одно уголовное дело. Пророссийские активисты, занявшие здание областной администрации в Донецке и провозгласившие Донецкую Народную Республику, не собираются покидать помещение. Об этом корреспонденту BBC заявил активист Александр Гнездилов. По его словам, новые украинские власти нелегитимны, поэтому протестующие в Донецке покинут административное здание только тогда, когда власти в Киеве освободят здание парламента и президентской администрации. Сегодня утром в центре Славянска собралась группа жителей, которая потребовала от пророссийских активистов разблокировать здание городского исполкома. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», обстановка в городе в целом спокойная. По-прежнему не работают многие магазины. На улицах много вооруженных людей в камуфляжной форме. В поселке Сергеевка, недалеко от Краматорска, украинские военнослужащие обстреляли блокпост пророссийских активистов, сообщает портал «Новости Краматорска». По одной из версий, украинские десантники, участвующие в антитеррористической операции, разгромили блокпост, чтобы освободить для военной техники дорогу в Славянск, который остается центром сепаратистских протестов на востоке Украины. Сегодня днем концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения совместно с сотрудниками СБУ освободили захваченные накануне вооруженными лицами радиопередающий центр в Краматорске и отключили вещание российских каналов, сообщил УНИАН руководитель пресс-службы концерна Павел Белоножко. Президент США Барак Обама заявил о том, что договоренности, достигнутые на четырехсторонней встрече в Женеве, посвященной разрешению украинского кризиса, дают слабую надежду на то, что удастся разрядить кризисную обстановку. Хотя, по словам президента Обамы, все будет зависеть от поведения России, и, судя по ее действиям в прошлом, оснований для оптимизма мало. Барак Обама оценил результаты переговоров, в которых участвовали главы дипломатических ведомств США, Евросоюза, России и Украины, во время первой за несколько месяцев пресс-конференции. В США, как объявил ранее госсекретарь Джон Керри, приостановит процесс введения санкций против России в ответ на разоружение незаконных вооруженных формирований на территории Украины и освобождение зданий, захваченных группами, выступающими против центрального правительства Украины. Президент Обама заявил о том, что США должны быть готовы нейтрализовать новые попытки вмешательства русских в дела Восточной и Южной Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
В отношении экс-президента Украины Виктора Януковича открыто еще одно уголовное дело за злоупотребление властью. Об этом агентству УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины. Отмечается, что речь идет в частности о непризнании Голодомора 1932-33 годов на Украине геноцидом, преследовании лидеров политической оппозиции, журналистов, а также попустительстве коррупционным действиям бывших руководителей высших органов власти и правоохранительных органов. Это шестое уголовное дело в отношении Януковича. Он также проходит по делу о превышении власти и служебных полномочий, что повлекло массовые убийства демонстрантов в феврале этого года, завладение совместно с другими лицами государственным имуществом, легализации средств, захвате государственной власти путем внесения изменений в Конституцию и призывах к захвату государственной власти. Руководителя НАТО уличили в тайной записи переговоров с Путиным, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Датские СМИ подтвердили факт тайной записи нынешним генеральным секретарем НАТО Анасом Фо Расмуссеном своей беседы с президентом России Владимиром Путиным. Встреча двух политиков проходила в 2002 году в Брюсселе, когда Дания председательствовала ЕС, а Расмуссен был премьером страны. Об этой аудиозаписи Путин рассказал во время прямой линии с россиянами, выразив возмущение тем, что датский премьер без разрешения записал и опубликовал их личный разговор. С опровержением слов Путина выступили представители НАТО, однако датский тележурналист Кристофер Гульбрансен, автор документального фильма «Фок за кулисами», в интервью газете «Политикен» подтвердил подлинность слов Путина. Гульбрансен рассказал, что во время пресс-конференции датского премьера он закрепил на его одежде мини-диктофон. После мероприятия Расмуссен отправился на встречу с российским президентом, не сняв записывающее устройство.
Рассказывал Сергей Джанян. В Сирии в городе Хомс 14 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле мечети. Сирийское государственное телевидение сообщило, что взрыв произошел в тот момент, когда верующие покидали мечеть после молитвы. Взрыв произошел, когда силы, верные президенту Сирии Башару Асаду, наращивали успех восстановления контроля над городом. Государственное информационное агентство САНА сообщило 18 апреля, что проправительственное подразделение уничтожили силы повстанцев в двух предместьях Хомса и взяли их под свой контроль. Многие районы и предместья Хомса были уничтожены в результате трехлетних сражений, происходящих в городе. Десятки человек, пытавшихся укрыться на базе Организации Объединенных Наций в Южном Судане, были убиты в результате нападения сотен молодых людей. Группа численностью более 300 человек, одетых в штатскую одежду, ворвались в ворота базы в городе Бур и открыли огонь. Миротворцы ООН смогли отразить нападение. Верховный представитель ООН сообщил, что по меньшей мере убиты 58 человек.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плеева. Переходим к главным темам. Европарламент принял резолюцию, подтверждающую право Грузии на членство в Европейском Союзе. Подобной декларации грузинские власти добивались 5 последних лет. В правительстве надеются, что схожее заявление появится в соглашении об ассоциации, которое будет подписано в июне этого года. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Во время дебатов по резолюции члены Европарламента были далеки от единодушия. Часть из них выступала категорически против принятия документа. Кто-то в знак протеста отказался от участия в голосовании. Камнем преткновения стала оценка действий России в Украине. Часть парламентариев считает, что западные страны должны признать, что также несут ответственность за случившееся во время киевских демонстраций. Некоторые депутаты считают неверным осуждать аннексию Крыма, так как ящик Пандоры 6 лет назад открыла сама Европа Соединенными Штатами, признав независимость Косово. Протесты во время дебатов сменялись выступлениями в поддержку резолюции. С окончательным текстом документа согласен главный представитель исполнительной власти Европейского Союза, курирующий проект Восточного партнерства. Это Штефан Фюле. Выступая в парламенте, он заявил, что подобного кризиса Европа не помнит со времен окончания Второй мировой войны. Если Запад сейчас не выкажет поддержку своим восточным соседям, вполне возможно, завтра они столкнутся с угрозы потери государственности.
Прошлое наших партнеров по Восточному партнерству было суровым. Они заслуживают иного будущего. Пусть никто не сомневается в их европейском будущем.
Сказал Фюле. Резолюция призывает как можно скорее подписать Грузии и Молдовой соглашение об ассоциации. Тратить годы на ратификацию договоров парламентами всех стран-членов ЕС больше не представляется возможным. Авторы документа призывают завершить процесс уже к осени этого года. Самыми активными сторонниками резолюции резолюции оказались польские депутаты. Один из них заявил, что принятием этого документа Европейский Союз наконец-то ударит Россию по ее пятой точке, а не будет ждать с моря погоды, как делала Европа после войны 2008 года в Грузии.
После оккупации Абхазии и Южной Осетии Кремль продолжает свою захватническую политику, направленную на воссоздание Советской империи,
заявил польский депутат Адам Билан. В Тбилиси особо отметили один из пунктов резолюции, который закрепляет за Грузией, Молдовой и Украиной право на членство в Европейском Союзе. Все прошлые попытки грузинских властей добиться подобной политической декларации в совместных с ЕС документах успеха не имело. До окончательного вступления в Европейский Союз еще придется пройти несколько этапов. Но главное, что эта цель уже определена и прописана, сказала сегодня министр иностранных дел Майя Панчикидзе. В правящей партии надеются, что вслед за резолюцией схожая декларация появится и в соглашении об ассоциации. Текст договора уже парафирован, но в Тбилиси надеются, что в него еще можно будет внести поправки в преддверии июньской церемонии подписания. Если этого не случится, декларация о праве Грузии на членство останется пустым обещанием, не накладывающим на ЕС никаких правовых обязательств.
Резолюция Еврокомиссии имеет рекомендационный характер, но не обязывающий характер ни политический, ни юридический. Однако значение его именно в том, что когда политические силы заявляют о своем вот таком, значит, волеизъявлении и желании, это обязательно будет впоследствии действовать на все институты.
Это были слова главы Центра европейских исследований Кахи Гугулашвили. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Цхинвале прошли сразу три съезда политических партий, намеренных участвовать в парламентских выборах. Фидан, Народная партия и НХАС. На мероприятии двух последних партий побывала наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Съезда Народной партии ждали давно. Все последние месяцы эта партия привлекала внимание журналистов в связи с судебным разбирательством. Ролан Келихсаев, бывший лидер этой организации, обратился с иском в суд о рейдерском захвате партии в 2009 году и через судебные органы пытался восстановить ее и свой прежний статус. Однако, по недавнему признанию Келихсаева, шансы его Народной партии принять участие в выборах тают на глаза. В данный момент он подал иск уже на Министерство юстиции республики, которое, как он считает, лишило его права участвовать в выборах. Несмотря на то, что мандатная комиссия съезда предоставила информацию о 70 зарегистрированных делегатах, актовый зал мэрии города, в котором он проходил, оказался полон. На съезде появился депутат нынешнего созыва Амиран Дьяконов, уже в качестве делегата от Народной партии. После того, как ее глава Казимир Плиев зачитал доклад о проделанной за 5 лет работе и партийных достижениях, Дьяконов объявил о том, что докладчик отказался баллотироваться во второй раз на должность лидера партии. По решению первичных ячеек, новым кандидатом на должность председателя партии стал Александр Плиев, врач-реаниматолог, глава парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам. Не увидели присутствующие Казимира Плиева и в списке кандидатов партии в депутаты. Один из партийцев объяснил мне, что таково было желание самого Плиева. Первые 5 позиций в списке заняли уже знакомые всем депутаты нынешнего созыва: Александр Плиев, Амиран Дьяконов, Сергей Харебов, Эрик Дудаев и Гермоген Тедеев. Привлекла к себе внимание судьба еще одного депутата, главы парламентского комитета по бюджету и налогам Маира Санакоева. Санакоев проходит по уголовному делу, возбужденному Генпрокуратурой республики в связи с пропажей 6 миллионов рублей, предназначавшихся на закупку каменного угля и дров для мэрии Цхинвала. Народники пояснили, что Маир Санакоев продолжает оставаться членом партии. Но учитывая, что в списке кандидатов в депутаты его фамилия не значится, он будет лишен депутатской неприкосновенности, и Генпрокуратура сможет возбудить против него уголовное дело. Полностью подтвердились слухи о партии НХАС. Хотя было объявлено, что в съезде будут участвовать всего 25 человек, все тот же актовый зал администрации города заполнили силовики и сотрудники мэрии. Партию давно уже называют детищем министра МВД Хсара Лавоева и главы внешней разведки Сослана Гатикоева. Буквально вчера знакомые милиционеры поведали мне, что начальство настоятельно рекомендовало им посетить этот съезд. Новым лидером НХАСа, как и ожидалось, был избран мэр Цхинвала Алан Алборов. Правда, в списке кандидатов в депутаты он не значился. Один из местных юристов объяснил мне, что согласно законодательству, лидер партии может и не быть депутатом. Первые 5 позиций в списке НХА заняли Игорь Кочев, никому неизвестный сотрудник администрации президента, парламентский юрист Дита Бесаева, преподаватель университета и руководитель информационного агентства РЭС Алла Джоева, Кабараев Алан, журналистам так и не удалось понять, кто это, и Константин Кисиев, как мне шепнули, хороший парень, предприниматель и пятидесятник. На 12-й позиции обозначился и экс-кандидат в президенты, бывший министр информации и связи, по неподтвержденным данным замглавы внешней разведки Георгий Кабисов. Руслан Гаглоев, который до сегодняшнего дня значился главой этой новоиспеченной партии, попросил освободить его от должности в связи с тем, что он является сотрудником силовых структур. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия всю неделю продолжался парад партийных съездов. Впрочем, представлением отдельных списков дело не ограничилось. В ход пошел компромат и даже запугивание отдельных активистов. На что югоостенские политики делают ставку, чтобы пройти в парламент, разбирался Мурат Гукимухов.
Складывается странное ощущение, что местные политические партии на этой неделе проводили конкурс, чей список кандидатов станет победителем соревнования по убожеству. Наверное, и правда было совсем непросто разыскать самых малоизвестных, ничем не примечательных людей в маленькой республике, где все друг друга знают чуть ли не по именам. Быть может, ставка была сделана на то, что редкие известные фигуры на первых местах списков, как локомотив, утянут в парламент бессмысленный прицеп с набранными где и как попало кандидатами. По мнению местных экспертов, главная проблема действующей администрации – это многочисленные карликовые партии, которые грозят растащить лояльный власти электорат, поскольку возглавившие карликов чиновники ничего не могут предложить избирателю, кроме одобрения и поддержки власти. Лишенные идеологии ярких предвыборных лозунгов, они поневоле становятся уменьшенными клонами партий покрупнее, на которые, судя по всему, и делает ставку президентское окружение, такие как «Единство» и «Компартия». При этом практически ни одна карликовая партия не может рассчитывать на поддержку протестной части электората. Последняя почти в полном составе может достаться оппозиционной партии «Единая Осетия», агитирующей за отказ от суверенитета и присоединения к России. Призыв демонтировать независимость выглядит как приговор местному политическому классу, не способному наладить нормальную жизнь на крохотной территории. Но это, пожалуй, единственная внятная для избирателя идея на предстоящих выборах. Потому что разработать основанную не на одних только популистских призывах доктрину государственного строительства, продемонстрировать волю к ее воплощению в жизнь просто некому. Избиратель устал от сплетен о придворных интригах, устал судачить на кухнях об рышах чиновников. Нежелание бессмысленно проводить время в политических дрязгах сегодня становится уделом и тех, кто отвечает за успех избирательной кампании. Доморощенные политтехнологи демонстрируют самые причудливые формы нервозности. Лидеру партии Аланы Иналу Кабисову без лишних слов сожгли автомобиль в аккурат после того, как в партию решились перейти депутаты-тяжеловесы, которым не хватило мест в списках «Единства». После пожара Аланы, вняв столь очевидному предупреждению, отказались от участия в выборах. Редкая безыскусственность политтехнологических приемов наполнила интернет убогими пасквилями на известных в республике людей. Из недр ЦИКа просачиваются слухи, дескать, хотят отменить практику заверения бюллетеней подписями и печатями партий кандидатов, и в республике разворачивается скандал о якобы предстоящих фальсификациях. Все это не говорит о полном отсутствии какой-либо предвыборной стратегии. Просто все принялись мочить всех, не соблюдая при этом никаких правил приличия. Это некое подобие балансирования на шаре, когда эквилибрист пытается обмануть закон всемирного тяготения, зная, что все равно грянется оземь и расшибет себе в кровь физиономию. Это даже не попытка изобрести что-то новое, копируя сценарий самых дуболомных и грязных российских предвыборных кампаний примерно десятилетней давности. Проблема в том, что эта бурная деятельность не дает ответа на главный вопрос, который есть у избирателя. Способны ли партии и их кандидаты продемонстрировать обществу что-либо иное, кроме собственного стремления к благополучию? Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция спикера парламента самопровозглашенной республики Абхазия Валерия Бганба, на которой он выслушал немало вопросов относительно вчерашнего постановления о приватизации базы Донского табака на побережье Черного моря. Большинство вопросов спикеру задавала главный редактор абхазской «Нужной газеты» Изида Чания. Мой коллега Демис Паландов попросил ее рассказать об этом нашим слушателям.
на последней сессии парламента был ряд достаточно интересных вопросов, связанных не только с приватизацией, они были связаны и с принятием закона по бюджету, и были связаны с проектом закона о связи. В общем, была достаточно насыщенная сессия, и появление на этой сессии вопроса о донском табаке стало неожиданностью не только для журналистов, присутствовавших на этой сессии.
То есть будет микрофон, а потом это маленькая перебивка.
И более того, для депутатов, которые являются членами данного комитета. Дело в том, что в начале марта вновь поступил в президентской администрации проект закона по так называемому «Дон табаку». На самом деле это база ДГТФ. Это был детский лагерь пионерский в советские времена. Находится он в Сандрипше, на самом берегу моря. Если вы помните, несколько лет назад были проблемы у Башаран-колледжа в Абхазии. Так вот, мы связывали эти проблемы. Было такое подозрение, мы не можем на сегодняшний день утверждать это категорично, но мы связывали эти проблемы именно с претензиями Дон Табака на расширение вот этой территории, которой они якобы владели. Но на самом деле там складывается очень странная ситуация, которая, в общем-то, и вызывает настороженность журналистов. Значит, полтора года назад проект по вот этому лагерю пионерскому, он уже поступал от Дон Табака в парламент. Возникли очень такие жаркие споры, дискуссии по нему. И проект был отозван самим президентом. То есть президент решил, что вступать в конфликт с парламентом не имеет смысла. И вот сейчас депутаты парламента совершенно неожиданно, Барганджа и Косян, выносят его на сессию в самый день сессии. То есть они предлагают его внести в повестку дня, когда повестка дня уже сформирована. Большинство депутатов, а это 19 человек, голосуют за внесение в повестку дня. На второй день этот вопрос был рассмотрен, несмотря на то, что члены комитета были не согласны на вынесение этого вопроса. То есть они считают его, во-первых, неподготовленных, во-вторых, считают, что цена определенная для этого объекта, там 6 гектаров на берегу моря и еще и комплекс зданий, строений различного рода, что цена, названная в 20 миллионов, она очень невелика. Но несмотря на это, вице-спикер Косяк очень упорно лоббирует этот проект, и его лоббирование он, в общем-то, не скрывает. Он говорит о том, что он заинтересован в этом проекте. Дело в том, что Косян работал вместе с Дон Табаком именно на этом объекте. И, по моей информации, до сегодняшнего дня на этом объекте работают его родственники.
Вопрос об оценке стоимости этого объекта. Я, насколько понимаю, это главная претензия.
Я думаю, что это не главная претензия. Самая главная претензия к тому, что Дон Табак был недобросовестным пользователем этого объекта. Есть информация о том, что не поступали налоговые платежи от его деятельности. И, в общем-то, косвенно подтвердил эту информацию и председатель комитета по приватизации на сессии Константин Кация. Он сказал, что документов, свидетельствующих о деятельности на этой территории, в последний год не было. Однако же тот же вице-спикер утверждает, что они продолжали работать и что якобы они перечисляли налоговые платежи. Вот такая вот ситуация. И, конечно же, в парламенте по этому поводу разразился грандиозный скандал. Какая-то часть депутатов считает, и старейшина депутатского корпуса Артур Миквабия заявил об этом, что он подозревает, что тут сработала коррупционная схема. И вот скандал был связан именно с подозрениями в том, что вот президент протаскивает коррупционную схему через своих депутатов в парламенте.
Рассказывала главный редактор абхазской «Нужной газеты» Изида Чани, а с ней беседовал Демис Палантов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Эмзар Квицани останется в заключении. Такое решение сегодня вынес Тбилисский городской суд. Адвокаты надеялись, что бывшего спецпредставителя президента в Кадорском ущелье освободят прямо в зале суда. Тему продолжит Серго Брагвадзе.
Несмотря на выходной день, в зале суда сегодня было многолюдно. На слушание пришли родственники и друзья бывшего поверенного президента Грузии в регионе Верхней Абхазии Эмзара Квициани. Они были уверены, что сегодня его отпустят на свободу, и он сможет провести пасхальные праздники вместе с семьей. Прокуратура выступила категорически против освобождения Квициани. Сторона обвинения опасается, что он попытается скрыться за границей или на неподконтрольной центральным властям территории.
Куда мне бежать? Меня из России фактически выслали. Я специально сделал так, чтобы меня оттуда выгнали, чтобы в конечном итоге вернуться домой.
Адвокаты представили суду официальное письмо за подписью 35 членов парламента от правящей коалиции, которые готовы поручиться, что Квициани не покинет Грузию и будет исправно ходить на судебные заседания, если судья решит временно выпустить его на свободу. Несмотря на это, судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил срок предварительного заключения Квициани на один месяц. Тот факт, что прокурор Тенгиз Харыбава не ознакомил с письмом парламентариев главного обвинителя, вызвал негодование адвокатов. Коба Кубахидзе, представляющий интересы Квициани в суде, планирует обжаловать решение Тбилисского городского суда в апелляционном суде в течение 48 часов.
Если бы прокурор передал письмо главному обвинителю, возможно, прокуратура бы изменила свое решение, но этого не сделал. Я считаю неправильным, когда нижестоящий прокурор знакомится с подобным документом и без согласования с главным прокурором отказывается удовлетворить ходатайство. Это незаконно.
Письмо депутатов сторона защиты ранее официально направила в прокуратуру, однако Тенгиз Харабава утверждает, что до адресата этот документ не дошел. Обвинения же в свой адрес он считает необоснованными, поскольку сторона защиты, по его словам, сама должна была представить в прокуратуру письмо, но этого не сделала. Сразу по завершению суда первое заявление сделала партия «Демократическое движение Единая Грузия», которую возглавляет Нино Бурджанадзе. Решение Тбилисского городского суда еще раз свидетельствует о том, что судебная власть далека от демократических ценностей и понятия справедливости, заявили члены партии.
В правоохранительных органах и судах до сих пор работают люди, которые в период правления национального движения принимали тысячи незаконных решений. То, что власти не стремятся создать у нас независимую и справедливую судебную систему, это факт.
Напомню, что Эмзару Квициани предъявлены обвинения по 10 делам, в числе которых попытка организации вооруженного мятежа. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной Республике Абхазия снижены тарифы на проезд в маршрутных такси. Они устанавливаются не рыночным способом, а постановлениями правительства самопровозглашенной республики. О том, почему было принято решение снизить стоимость проезда, материал нашего сухумского корреспондента Виталия Шария.
С величайшим удивлением прочел распространенную недавно абхазскими СМИ информацию о предельных максимальных тарифах на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, а именно проезд пассажиров по столице республики маршрутных такси по линиям Новый район рынок, рынок Келасур стоит 12 рублей, рынок Маяк 8 рублей. Причина же моего удивления была в следующем. Еще осенью прошлого года было опубликовано сообщение о повышении с 1 января 2014 стоимости проезда в сухумских маршрутках с 10 до 15 рублей. То ли потому, что до Нового года пассажиры маршруток успели морально подготовиться к повышению тарифа в полтора раза, то ли потому, что цена в 10 рублей держалась почти десятилетия, и все понимали неизбежность повышения, но горожане встретили его спокойно, а водители маршруток на всякий случай дружно разместили в салонах своих машин таблички, на которых аршинными буквами извещалось «Проезд 15 рублей». Сегодня эти таблички уже исчезли, но никаким, даже самым мелким шрифтом, ни в одной маршрутке, естественно, не написано, что проезд теперь составляет 12 рублей. И ни один маршрутчик еще, естественно, за минувшие дни сдачу с 15 рублей не возвращал. Я, по крайней мере, время от времени пользуюсь этим видом транспорта, такого чуда своими глазами не видел. Подавляющее большинство пассажиров, судя по проведенным мной опросам, даже не подозревает о том, что тариф снижен. Ну а те, которые в курсе, не хотят выглядеть крохоборами. Я сегодня попытался разобраться в причинах описанного ценового метания. Министр экономики Давид Иродян растолковал, как все было. Решение о повышении тарифа на проезд в 1,5 раза, рассказал он, приняло в прошлом году Сухумское городское собрание. Но это, во-первых, вне его компетенции, так как вопросами ценообразования ведает кабинет министров. Во-вторых, они, можно сказать, взяли эту цифру 15 рублей с потолка. Так можно назначить цену и в 20, и в 30 рублей. И вы думаете, что теперь будут платить по 12,8 рублей? Спросил я его. Ну, это уже дело контролирующих органов, чтобы решение Кабмина выполнялось, ответил он. Мне же кажется, что тут даже и пари заключать никто не будет. Снизить такую плату после ее повышения в условиях рыночной экономики так же нереально, как и затолкать обратно выдавленную из тюбика пасту. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21-29. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Поматова.
Бывший министр обороны Грузии Иракли Акруашвили внес в окружную избирательную комиссию Гори заявку для регистрации в качестве кандидата в мэры города, сообщила пресс-служба политика. Избирком должен принять решение в течение 2 дней, сообщает Кавказский узел со ссылкой на грузинские СМИ. Адвокат экс-главы грузинского Минобороны Звиад Кардзай отметил, что его подзащитный проходит ценз проживания в Грузии, и проблем с регистрацией его в качестве кандидата в мэры быть не должно. Акруашвили прибыл в страну в 2012 году, так что он уже 3 года в Грузии. Трудно спрогнозировать, какие другие проблемы нам могут создать, отметил адвокат. В марте Иракли Акруашвили в эфире телекомпании «Имеди» заявил, что ожидает победы на выборах в первом же туре, отметив, что участие в муниципальных выборах для него – игра в третьей лиге. Выборы в органы местного самоуправления пройдут 15 июня. На них путем прямого голосования изберут депутатов Сакрибула, орган местного самоуправления, мэров городов самоуправления и глав районных администраций. Представители парламентского большинства Грузии позитивно оценили заявление Карасина о прекращении процесса возведения колючей проволоки на линии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, а также оптимистично восприняли обещание о лояльном отношении России к евроинтеграции Грузии, сообщает портал «Грузия онлайн». Депутаты от оппозиционной партии «Единое национальное движение», напротив, не видят позитивных тенденций во взаимоотношениях между Грузией и Россией. Вопросы реформирования правоохранительных органов Южной Осетии обсуждались сегодня, 18 апреля, в ходе встречи главы самопровозглашенной республики Леонида Тибилова и замминистра внутренних дел России Игоря Зубова, находящегося в республике с рабочим визитом, передает ИА Регнум. По словам Зубова, речь идет о том, чтобы оптимизировать функции МВД, добиться повышения оплаты труда сотрудников прежде всего за счет внутренних резервов. В России уже прошел этап реформирования, было выявлено много моментов, которые могут повысить уровень деятельности правоохранительных органов. И эта работа в Южной Осетии будет проведена с учетом российского опыта, рассказал после встречи Зубов. Кроме того, он обратил внимание на необходимость зарегистрировать находящееся на руках у населения огнестрельное оружие. Также замминистра заявил, что МВД необходимо добиться быстрого и качественного реагирования на любые сигналы о совершении преступлений. Зубов также сообщил, что в целях развития безопасности дорожного движения в республике будет внедрена комплексная автоматизированная информационная система «Безопасный город», которая успешно работает во многих странах. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап встретился с активом общественно-политического движения «Айтайра», сообщает «Абсны Пресс». Движение «Айтайра», созданное в 2001 году, было первым оппозиционным политическим движением в Абхазии.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Народный защитник Грузии обратился в прокуратуру с требованием расследовать возможные факты избиения заключенных сотрудниками тюремной администрации. По информации омбудсмена, полученной от осужденных, факты насилия имели место в тбилисской тюрьме номер 8. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
В апреле поверенные народного защитника Грузии посетили тбилисскую тюрьму номер 8, где несколько заключенных рассказали им о том, что их жестоко избивают сотрудники тюремной администрации. В заявлении, опубликованном сегодня омбудсменом, говорится о трех осужденных, которых вывели в так называемую карантинную камеру и жестоко избили. По словам одного из них, в заявлении он упоминается под инициалами ГК, в карантинном помещении ему стало плохо, однако вместо того, чтобы оказать ему медицинскую помощь, около 15 сотрудников тюрьмы нанесли ему словесные и физические оскорбления. Карантинная зона – это то место, куда помещают новоприбывших заключенных до тех пор, пока их не распределят по камерам. Наказывают в гулданской тюрьме, как правило, помещая в карцер, площадь которого ничтожно мала для нахождения в нем человека. По словам пострадавшего ГК, после издевательств в карантинной камере его перевели в карцер, где продолжали избивать. Об особо возмутительных деталях говорит руководитель департамента мониторинга и превенции аппарата народного защитника Ника Кварацхелия.
Его не только избивали, в него плевали еще в это время. Двоим надели наручники не только на руки, но и на ноги. И в таком состоянии держали в карантинном отделении. Мы призываем прокуратуру немедленно начать расследование, а Министерство пробации ознакомиться с полученными сведениями и обратить внимание на ситуацию в тюрьме номер 8.
Свой призыв начать расследование омбудсмен направил в прокуратуру в письменном виде. Однако канцелярия ведомства уже была закрыта из-за праздников. Как пояснили мне в пресс-службе прокуратуры, документ, вероятно, можно будет принять только после праздников на следующей неделе. Станут ли разбираться в произошедшем в Министерстве пробации, тоже неизвестно. Исполняющая обязанности главы по связям с общественностью ведомства Тайя Махарашвили сказала лишь о теоретической готовности министерства участвовать в расследовании.
Государственная политика заключается в защите прав заключенных, и министерство в случае необходимости, разумеется, окажет содействие следствию в установлении фактов.
Глава НПО, бывшие политзаключенные за права человека Нана Кокабадзе, весьма скептически смотрит на то, что прокуратура всерьез возьмется за расследование возможных фактов пыток заключенных. По ее словам, нет ни одного факта, когда за такое привлекли бы к ответственности сотрудников тюремной администрации. А случаев избиения заключенных, по словам Наны Кокабадзе, предостаточно.
3 или 4 дня назад к нам пришли родители одного из заключенных. Они жаловались на то, что их сына несколько раз избили сотрудники тюрьмы и в последний раз вернули в камеру в бессознательном состоянии. Мать опасается, что парень может не выжить. К сожалению, подобные случаи участились.
По словам Наны Кокабадзе, если при предыдущей власти в тюрьмах Грузии находились до 25 тысяч заключенных, то сейчас это число сократилось до 8 тысяч. Тем не менее, по словам правозащитницы, случаев избиения осужденных меньше не стало. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас время рубрики «Гость недели». Владимир Делба, в свои 68 лет начинающий абхазский писатель, который уже выпустил 2 книги. Они назывались «Сухумский стереоскоп» и «Амра. Галеон юности моей». О них мы уже рассказывали нашим слушателям. А сейчас Владимир Делба работает над 3-м романом, посвященным пражской весне 68 года. Волей судьбы он мог лично наблюдать этот период политической и культурной либерализации в Чехословакии. Об этом сам писатель рассказал моему коллеге Демису Палану.
Владимир, наверное, нелегко быть начинающим писателем в вашем уже достаточно почтенном возрасте. Как вообще получилось? Как вы пришли к писательству?
Ой, ну, чтобы иметь ответ на этот вопрос, вот нужно раскрыть мою первую книжку. А поскольку не у всех такая возможность есть прямо сейчас, я коротко скажу. Все люди, наверное, многие, становятся в возрасте более сентиментальными, ищут некое убежище в своих воспоминаниях. И этот момент, наверное, сыграл роль. Но потом очень важно то, что вот моя юность прошла в очень теплом, в очень специфическом, в очень добром городе. Я родом из города Сухуми, сейчас он называется Сухумом. И мое детство, мое отрочество, оно пришлось на стык 50-х и начало 60-х годов. Город был удивительный с точки зрения своей доброты, вообще ауры, вот доброй ауры, витающей над городом, интернациональный. Город, в котором, по крайней мере, я говорю о своем поколении, ценился юмор, ценилась начитанность, был интерес к литературе, которой тогда было достаточно много. Ну вот это особый разговор о хрущевском времени, я не верю, что это было оттепель, но факт, что это было некое окошко, когда вот и кино мы стали смотреть, по крайней мере, итальянский неореализм как-то он ложился, да, на ментальность южан наших. И вот это время было прекрасным. И помимо серьезных вещей происходили всякие смешные, забавные события, которые очень трудно придумать, да.
Владимир, скажите, ваши книги насколько автобиографичны и вообще биографичны, или же все-таки в них присутствует какой-то вымысел?
Значит, Денис, первая моя книга – это некая попытка стенографировать воспоминания старых друзей, которые волею судьбы в Москве. Вот мы встречаемся, грустим, смеемся, улыбаемся. Я попытался это записать. Это моя первая книжка, она называется «Сухумский стереоскоп». И там собраны рассказы, воспоминания, сюжеты, с которыми я обращался с разрешения моих друзей достаточно вольно. Там я как бы не было, может быть, одного прототипа. Я наделял героев качествами разных людей. Но она, эта книга, эти сюжеты все равно выходили из некой реальности. А вот вторая моя книжка, которая называется «Амра. Галеон юности моей», я уже к ней подошел немножечко по-другому. Это уже воспоминания отсеянные у каждого героя. Мало того, что есть прототип, каждый герой назван своим именем. То есть здесь я уже себе не мог ничего лишнего позволить, практически ничего не домысливал, но вот пытался в меру своих возможностей излагать легко и весело, если это слово подходит, ну, во всяком случае, лирически, вот скажем так, чтобы и грусть была, и улыбка была.
Владимир, да. Тема погружение в прошлое, да, то, как вы описываете этот процесс в «Амре», он выглядит даже как-то мистично, я бы сказал. Вообще мистика в вашей жизни присутствует?
Я особенно последние даже не годы, а может быть десятилетия, 2-3, да, примерно половину того, что я прожил, я сталкиваюсь с некими моментами, которые были бы в юности моей совершенно необъяснимы. Я считаю, что да, безусловно, мы многого не знаем, и вот то, что мы сейчас с вами можем назвать мистикой, вот нечто такое непознанное и необъяснимое, безусловно, есть, я в это верю, и это в какой-то степени, да, вот эти погружения, вы даже обратили внимание и сделали мне комплимент о памяти. На самом деле, я говорю, я такие простые вещи забываю, которые вот вчера случились или неделю назад, а нюансы, детали, какие-то крохотные штрихи, включая запахи, вот, да, тех времен, я помню отчетливо, я говорю, это радует, иногда это пугает. Так что, наверное, да, мистика некая в нашей жизни присутствует. Я это чувствую.
Владимир, мы с вами познакомились совсем недавно, и нас свела чешская тема.
Да.
Я, наверное, раскрою эту информацию, что вы сейчас работаете над книгой о Праге весны 1968 года. Как вы очутились в Праге вот в этот очень важный исторический момент?
Ой, ну это тоже вот некая мистика, наверное. Вы пробежались по моей рукописи. Ну, я тогда учился в ВУЗе. Я, как и практически все мои сверстники, да, был в комсомоле. Ну, я был человеком активным, я с удовольствием за какие-то вопросы, вот, связанные там с культурными мероприятиями, как тогда говорили. И вот эту активность решили поощрить, и запланирована была поездка в Чехию, в Чехословакию, вернее, поездка вот таких молодых активных студентов из вузов Москвы и Подмосковья. Группа была порядка 30, я не помню, человек. Вот это все произошло в тот момент, когда вот что-то стало для советского руководства происходить, наверное, непонятное, да, в Чехии. Но поскольку они не могли разобраться и не совсем себе представляли, хотя я там ссылаюсь на конкретного человека, осведомленного моего друга, который мне сказал, вы не поедете. Ну и это было, конечно, очень грустно услышать. Но на самом деле вот поездка состоялась. Я не знаю, кто такое решение принял. Нас вызвали, значит, в какой-то там обком комсомола и сказали, ребята, вот вы едете в такой знаменательный период. В Чехословакии восстанавливаются ленинские нормы демократии. Ну, это вот для красного слова, да, забавно. И да, на нас выпустили. Ну, а поскольку я не могу сказать, что я был диссидентом или уж таким прямо невосприимчивым, но существующая ситуация, конечно, она на нас давила. Тем более на людей, имеющих отношение некое к искусству, а я художник по образованию, учился на художника. В общем, такая была атмосфера не совсем, в общем, приятная, да, в Союзе. И сыграло еще роль, наверное, то, что мы поездом уезжали из Москвы, был конец апреля, и было жутко холодно. Ну, только не было снега, это была зима, по сути дела. А мы приехали в сверкающий зеленью, солнцем теплый город, и вот все то, что я пытаюсь описать, вот это до сих пор со мной, и вот это чувство свободы, когда вокруг люди улыбаются друг другу, это вот единение, одеты девушки как-то празднично, это надо было почувствовать. Я, конечно, носил это всю свою жизнь в себе, я много раз и потом бывал в Праге, у меня очень много близких друзей, я очень люблю этот город и знаю его, в общем-то, в центр, по крайней мере, очень хорошо. А сейчас вот, поскольку я, да, в старости начал что-то писать, конечно, эта тема мне не давала покоя, и вот я пытаюсь вспомнить, тем более там есть в моей жизни, в пражских моих коротеньких моментах, есть реальные люди, которые, ну, достойны того, чтобы о них помнить и о них рассказывать, причем достойные и в Праге, и достойные в Москве, и так далее.
Вот, да, и, может так. быть, вы расскажете вообще, как вас приняли, да? Вы приехали из Советского Союза вот в этот момент. Да. Что, вот как с вами разговаривали, что вам пытались объяснить чехи, вот которые вас здесь принимали?
Да. Ну, вы знаете что, те люди, о которых я пишу и называю их друзьями, это вот семья Ираноков, известного Влади, который не так давно ушел из жизни, да, режиссер, художник, философ и так далее. И их окружение, это люди, которые все прекрасно понимали, и там никаких не могло быть проблем, и тем более каких-то отторжений, да, потому что я вот приехал из той страны, которые могли и стали уже побаиваться. Так что этот момент был совершенно, так сказать, для меня предсказуем и ясен. Но вот когда я начал знакомиться, причем знакомились мы, были какие-то мероприятия, куда-то нас водили на какие-то встречи, это вот в течение дня, да, была официальная программа. Вот я помню везде восторг, потому что, наверное, все-таки в Праге надеялись в мае месяце, что никогда не будет августа, но что-то людей могло беспокоить. И вот я помню, я это пытаюсь описать, я общался с своими сверстниками в джаз-клубе «Редута», да, очень приятные, очень доброжелательные, очень гостеприимные и теплые ребята оказались. Но это их беспокоило, они меня спрашивали, вот как ты думаешь, вот чем это закончится для нас со стороны Союза, будет ли давление, придут ли танки? Я говорю, ребята, да вы что, 56-й год, это уже давно все прошло, и потом не Венгрия, не вижу я параллелей. Хотя я сказал, конечно, если это будет продолжаться вот так вот красиво и правильно, конечно, это у кого-то вызовет, я имею в виду руководство советское, недовольство вызовет, и они будут пытаться что-то, но очень сомневался искренне, что может дойти до силового момента. Вот к великому моему сожалению так произошло, что все-таки я ошибся.
Я еще раз я сделаю вам комплимент. У вас феноменальная память. Я был в Редуте совсем недавно, и вы настолько живо описываете этот клуб и вообще эту всю атмосферу, она сохраняется. Ну, вы, наверное, не раз были после этого в Редуте и знаете. А я хотел вас спросить о джазе. Вот ваша любовь к джазу, как она вообще появилась?
О! Я об этом пишу, кстати говоря, вторая моя книжка «Амра», там я пишу, так сказать, именно так, как это было. Но, наверное, это вот опять же тот же стык 50-х, 60-х, мы совсем еще юные, и мы увлекались музыкой, ну, я о себе говорю тогда, музыкой, скажем так, популярной, эстрадной. И такой поставщик, в кавычках, музыки, прямой поставщик, ни на виниле, ни на магнитной пленке, это вот радиостанция «Голос Америки», которая была в Бейруте. Ну, и я об этом пишу, поскольку они транслировали только музыку, и никаких текстов, тем более политических, значит, их не глушили. И мы вот слушали эту музыку, там все-все-все новейшая вот эстрада, откуда мы знали и Далиду, откуда мы знали и Синатру, и так далее, да, вот кто тогда, и Азнавур, вот из тех, кто был популярен уже тогда. Вот, а на этой волне, на этой станции, значит, каждую ночь по нашему времени в 12 часов, если вы знаете джаз, вот должны помнить это имя, Уиллис Кэновер, великий теоретик, великий популяризатор джаза, и у него был час, Time for Jazz, и он говорил, у него, во-первых, прекрасный голос был какой-то такой завораживающий, он говорил медленно, и многие вещи мы пытались учить язык, многие вещи мы понимали. И он рассказывал, что очень важно, коротко, но рассказывал о музыкантах, о направлении. И, конечно, музыка. Вот и сформировался небольшой кружок вот близких ребят. Многие потом стали играть профессионально ли, непрофессионально, но, по крайней мере, вот каким-то таким путем. А два моих друга, я пишу о них, называя их по именам, братья Ефремашвили, у них был канал, кто-то привозил, и у них была прекрасная коллекция винила. Американская, фирменные, как мы говорили, диски американские, с прекрасным выбором. И вот это тоже. Ну, а кто-то, вот мой близкий друг детства, Хохмегери Рома, мы и сейчас дружим. Он, не имея музыкального образования, профессионально играл на ударных, освоил трубу, на трубе играл джаз. Вот мы были такой группой любителей, но серьезных любителей. Вот как-то так.
В рубрике «Гость недели» был абхазский художник и писатель Владимир Делба. С ним беседовал мой коллега Демис Паландов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К событиям в Украине. Представители сепаратистов, захвативших административные здания в ряде украинских городов, отказываются покидать их первыми. Киевские власти, в свою очередь, не намерены выводить войска с юго-востока страны, несмотря на достигнутые в Женеве договоренности по деэскалации конфликта. С таким заявлением выступил в четверг, 17 апреля, исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица. О том, как Женевские соглашения повлияли на ситуацию в Украине, рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Украинские власти не хотят выводить войска с юго-востока Украины. Как сказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дешица, наличие войск на юго-востоке страны не обязательно означает, что они будут задействованы. Дешица рассказал, что для снятия напряженности в этих регионах Киев немедленно попросит ОБСЕ, миссии которой уже действуют на местах, добраться туда, где заняты общественные здания, и начать переговоры. Но похоже, что женевские договоренности пока не имеют особого смысла. Представители сепаратистов считают, что первыми захваченные административные здания должны покинуть представители украинской власти. Обстановка на юго-востоке Украины остается нестабильной. Сегодня в Славянске Донецкой области прошел стихийный митинг. Местные жители, в основном бюджетники, врачи и учителя, собрались в центре города и пытались выяснить, как они должны жить и работать дальше. Подробнее о ситуации в Славянске я поговорила со своим коллегой, который сейчас находится в городе.
Люди хотели просто знать, что им делать дальше, как им быть. То есть они же надеются получать какую-то зарплату, им нужно знать, что им делать дальше.
Нашлась ли мэр Славянска Нейля Штефа?
Сказано, что она была арестована утром, когда заходила в здание горосполкома. Но я спросил у охранника, который охраняет горосполком, скажите, Нейля Штефа арестована? Дословный ответ – нет. Она имеет свободный вход и выход, но сейчас ее в здании нет. В центре города и много дальше не ощущается того, что что-то происходит. То есть дети ходят, люди на площади, голубей кормят. А попадаются одиночные люди в камуфляжной форме, по два, по три человека ходят они. Но это очень редко. То есть ощущение, что что-то происходит, нет.
В Луганске в пятницу прошла сессия областного совета, посвященная переговорам с сепаратистами, захватившими здание администрации. Они заявили, что покинут здание и сложат оружие, если власти обещают не привлекать их к ответственности и начнут подготовку к референдуму о территориальном статусе региона и федерализации власти в стране. В Донецке накануне прошел митинг в поддержку единства Украины, а сегодня состоялась сессия Донецкого городского совета. О ситуации в городе рассказал главный редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука.
Мы поднимались вопросы референдума и прочего, о чем требует сепаратизм. Был поднят вопрос о переименовании парка Дзержинского в парк имени погибших сотрудников «Беркута». Таким образом, депутаты решили выразить уважение к тем людям, которые применяли силу по отношению к мирным митингующим во время февральских событий в городе Киеве на Майдане независимости и показали свое отношение к Евромайдану.
Ранее сообщалось, что 17 апреля российские военные захватили радиотелевизионную передающую станцию в Краматорске, отключили вещание украинских телеканалов и вывели в эфир российские. Позднее, по информации украинского издания «Правда.ком», концерн радиовещания при поддержке Службы безопасности Украины возобновил вещание украинских каналов, отключив российские. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Знаменитый колумбийский писатель, обладатель Нобелевской премии по литературе Габриэль Гарсия Маркес скончался в Мехико в возрасте 87 лет. Мировую известность писателю принес роман «Сто лет одиночества». Впрочем, полюбить Маркеса можно за любую его книгу, считает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Александр Генис.
Чтобы полюбить Маркеса, достаточно прочесть почти любую его книгу. Чтобы понять Маркеса, достаточно прочесть первую фразу лучшей из них. Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взял его посмотреть на лед. Как бывает только с радикально новым, дерзкий дебют «Ладейной пешкой» оторвал книгу от сопутствующих и соперничающих жанров. Магическим этот зачин делает чудо – лед. Реализм же заключается в том, что чудом лед является лишь вблизи экватора. Не наивное техническое оправдание вымысла, свойственное научной фантастике, не еще более наивная безответственность, пришедшим ей на смену новым сказкам фэнтези, а неразделимые на составные части сплав возможного с невозможным. В этом секрет мастерства для людей моего поколения, чья молодость совпала с явлением «Сто лет одиночества», первое предложение романа служило паролем, по которому отделяли своих от чужих. От чужих, от тех, кто все еще цитировал писателя из другой Америки. Вместо контурного реализма Хемингуэя, Маркес предлагал другую сеть для отлова действительности. Мы называли ее магическим реализмом, еще не зная, что этим приемом и мировоззрением пользовались с отнюдь нелегкой руки Борхеса уже многие писатели Латинской Америки. Для нас, впрочем, вся она умещалась в той великой книге, что открыла нам новый континент на литературной карте мира. Тем большим было мое удивление, когда я, перебравшись в Нью-Йорк, обнаружил, что меня прекрасно понимают американские сверстники. Любимец студенческих кампусов, Маркес, пожалуй, единственный из иностранцев сумел стать культовым автором обеих Америк и двух сверхдержав. Разным, однако, были причины такой любви. Дело в том, что магический реализм – продукт крайне специфических условий. Его питательной средой становятся те несчастные страны и народы, где под нестерпимым напором обезумевшей истории действительность теряет вменяемые черты и течет, как металл под давлением. Страдающие хроническими войнами и государственными переворотами Южной Америки, такое было нормой. В Северной Америке – исключением. Поэтому Маркес принес американцам иной, незнакомый способ обращения с действительностью. И как бы ни очаровал он читателей, а главное писателей, магический реализм так и не стал органичным на американской почве. Мы влюбились в Маркеса, ибо сразу почуяли в нем родное. Никакая экзотика тропического Маконда не помешала нам признать в магическом реализме естественную форму существования для отечественной литературы. Беря начало с Гоголя, русское искусство занималось алхимической возгонкой реальности в противоестественное и правдоподобное. К несчастью, влияние этой магии так велико, что она выплескивается из переплета, чтобы изменить не только словесность, но и жизнь. И если для всего мира зеленые человечки – персонажи комиксов, то у нас они водятся в Крыму.
Рассказывал корреспондент русской службы «Радио Свобода» Александр Генис. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго и до завтра.